Считаю себя обязанным сказать, что этот выпуск записан на 17-м месяце войны, которую начала моя родная страна. Если вы по-прежнему находите оправдание ее началу и продолжению, пожалуйста, подумайте еще раз. Вечером в один из дней в конце февраля, или, возможно, в первых числах марта 1882 года, на платформу Сергиево-Троицкого вокзала, ныне Ярославского, сошла молодая пара. Девушке всего 18. В Москве оба они отсутствовали совсем недолго и уезжали единственно для того, чтобы вернуться. Дело в том, что целью их приезда была организация конспиративной квартиры для Московской рабочей организации народной воли. Выезжали молодые люди по одним документам, а вернулись по другим. Это был один на них двоих паспорт, в который девушка была вписана, естественно, под чужим именем в качестве жены. Отсутствие собственного документа у женщины – это обычная практика тех лет. Однако молодым людям не повезло. Прямо на вокзале молодой человек, который на самом деле был беглым ссыльным, был задержан. А вместе с ним повязали и его 18-летнюю спутницу. Настоящее имя задержанной – Пелагея Яковлевна Осмоловская. Пелагея Осмоловская – отпрыск довольно обширного рода, происходившего с территории бывшей Речи Посполитой, что угадывается по ее польской фамилии. Она дворянка, как и большинство, пожалуй, активных участников народнического движения тех лет. Но счастье ей дворянство не принесло. «Я родилась в семье, где господствовал дикий произвол главы», – пишет о себе Осмоловская. «Жестокого дикого тирана, который был тираном не только в семье, но и в целой округе. Отца моего во всей округе звали зверем, людоедом. Он воображал себя каким-то Чингисханом, держал в руках в страхе окружающее его население серое, забитое, нищее крестьянство. Мы жили в глухом уголке Белоруссии, потом в Смоленской губернии. Творил такие дела, за которые ему следовало бы сгнить на каторге, но которые сходили ему с рук благодаря покровительству местных властей и их продажности. Отец мой был продукт существовавшего режима, существовавшего порядка, а я была жертвой существовавшего порядка и вступила в посильную борьбу с этим порядком, не в силу увлечения зловредными идеями, не начитавшись каких-то запретных листков, много раньше, нежели я получила понятие о каких-либо листках, совершенно сознательно, в полном убеждении, что существующий порядок невозможен для нормальной человеческой жизни, что в нем все зло окружающей жизни». Было ли ее сотрудничество с революционерами юношеским увлечением или чем-то более серьезным, бог весть. Но сразу после ареста Осмоловская, если верить ей самой, повела себя как заправский подпольщик и отказалась от дачи показаний. Спустя несколько дней она была этапирована в Петербург. Примерно в то же самое время, когда в Москве арестуют Пелагею Осмоловскую, студент Петербургской медико-хирургической академии Александр Прибылев встречается со своей знакомой Христиной Гринберг, которая предлагает ему зайти на квартиру Неонилы Саловой. Все эти люди, а больше всего из них именно Салова, имели непосредственное отношение к народной воле, хотя и не входили в исполнительный комитет. У Саловой Прибылев встречается с Анной Корбой, от которой узнает, что исполнительный комитет предполагает организовать очередную динамитную лабораторию и предлагает ему роль хозяина конспиративной квартиры, где она будет действовать. В качестве хозяйки выбрана курсистка Розалия Гроссман, с которой необходимо было заключить фиктивный брак. И Прибылев соглашается. 2 мая состоялась свадьба. Главная цель мастерской была учебно-техническая. Все опытные техники партии, за исключением Грачевского, были арестованы. И перед партией встала задача подготовить новых специалистов и найти для этого соответствующих людей. 3 мая, на следующий день после свадьбы, Прибылев вместе с Грачевским присмотрели подходящую квартиру в доме номер 24 по 11-й линии Васильевского острова. Квартира была нанята за 50 рублей в месяц без дров. И уже 7 мая Прибылев с молодой женой переехали. Квартира состояла из 4 комнат, передней, коридора, ванной, ватер-клозета и отдельной кухни. Имелось 2 выхода. Словом, квартира идеально подходила для конспиративных целей. 10 мая к молодоженам приехала Мария Юшкова, исполнявшая для внешнего наблюдателя роль кухарки. Под лабораторию была выбрана единственная изолированная ото всех остальных комната. Окна были плотно зашторены. С целью шумоизоляции и чтобы не испортить покрытие кислотами, пол в ней народовольцы обили войлоком и покрыли клеенкой. Прибылева, бывшая Гроссман, и Юшкова специально ходили на рынок за клеенкой и войлоком, а Прибылев самолично покрывал ими пол. После этого в динамитной мастерской началась работа. Помимо Прибылева и Грачевского, сотрудниками мастерской были Михаил Калименко, тот самый одессит, который вместо того, чтобы бежать за границу, стал одним из соучастников убийства генерала Стрельникова, и еще двое молодых людей. Александр Прибылев отмечал, что не старался узнать истинные цели предприятия, но ему было ясно, что планируется что-то крупное. Такой целью был новый теракт. Готовилось покушение на Георгия Судейкина. В прошлый раз мы говорили об убийстве генерала Стрельникова и вскользь упомянули тех людей, которые встали во главе полиции и политического сыска после первомартовского теракта. Это директор департамента полиции, в современном понимании это фактически министр внутренних дел, Вячеслав Константинович фон Плеве, и его подчиненный, инспектор тайной полиции, штабс-капитан, а позже подполковник Георгий Судейкин. Сегодня мы поговорим об этих людях подробнее, в первую очередь о Георгии Судейкине, но прежде всего нужно представить себе, как организована в империи полицейская и сыскная система в целом, как выглядит институт, который противостоит террористам и революционерам. Сначала про обычную полицию. Начнем сверху. Головная администрация всей полиции – это соответствующий департамент в системе Министерства внутренних дел, которым руководит по состоянию на начало 80-х годов Вячеслав Константинович фон Плеве. Формально Плеве не министр, потому что вся структура полиции не выделена в отдельное министерство, как теперь, а входит в Министерство внутренних дел на правах департамента. Вячеслав фон Плеве – выходец из дворян с немецкими корнями, что легко угадывается по фамилии. Во время следствия и суда над первомартовцами Плеве был прокурором Петербургской судебной палаты. На суде над террористами он не выступал, там в качестве государственного обвинителя участвовал товарищ прокурора Николай Муравьев, его подчиненный. Но, тем не менее, Плеве стал заметен в связи с этой историей и уже с середины апреля возглавил департамент полиции. И хотя формально он не министр, фактически он им является. От него зависит, в общем-то, вся полицейская машина империи. И все-таки в нашей истории он пока главной роли не играет. Его звездный час и одновременно последний час наступит 20 лет спустя, когда он займет самый, пожалуй, важный пост в структуре власти Российской империи, не считая, конечно, царя, пост министра внутренних дел. Для нас пока что намного важнее и интереснее его подчиненный Георгий Порфирьевич Судейкин. Но для начала вернемся к структуре полиции. На местах на уровне губерний главным лицом является губернский полицмейстер. В крупных городах, в столицах, то есть в Москве и в Питере, полицией руководит непосредственно градоначальник. Как мы помним, официальная должность генерала Трепова, в которого стреляла Вера Засулич, была петербургский оберполицмейстер. На уровне уездов существуют уездные полицейские управления, главное лицо – исправник. Уезды разделены на участки, где главным полицейским является участковый урядник. Урядник руководит уже так называемыми десятскими и сотскими. Это выборные полицейские должности, которые избираются населением из собственных рядов. Должность эта была довольно низкооплачиваемая, и, как следствие, это провоцирует коррупцию. В городах нижний уровень полицейских служащих – это околоточные надзиратели, и самый низ, как, наверное, современные рядовые сотрудники патрульно-постовой службы – это городовые. При этом численность полиции, особенно если сравнивать ее с современными величинами, совсем невелика. Вот весь штат петербургской полиции по состоянию на конец 70-х годов. Один самый главный руководитель, градоначальник, оберполицмейстер. При нем трое полицмейстеров, 38 участковых приставов по числу полицейских участков. Каждому участковому приставу полагается старший помощник, соответственно, еще 38 человек, и еще 15 младших помощников. Непосредственно на земле, как сейчас бы сказали, у нас трудится 231 участковый надзиратель и 1500 городовых. Есть еще резерв полиции, в котором числится 15 офицеров и 150 городовых. То есть всего, вместе с начальством, на всю столицу приходится около 2000 полицейских. При этом население Петербурга в 1880 году составляет 843 тысячи человек. В 2017 году начальник главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов заявил во время отчета перед депутатами Заксобрания, что после 2011 года штатная численность полиции, установленная указом президента, составляла 30 351 сотрудник. При этом численность населения Петербурга составляла в 2003, правда, году примерно 4 597 тысяч человек. Итого в современном Петербурге выходит приблизительно один полицейский на 153 человека, а во времена Александра II – один на 422 человека, то есть почти втрое меньше. Это значит, что, по крайней мере, на первый взгляд, вести революционную деятельность в тогдашнем Петербурге было примерно втрое проще, чем в теперешнем. Скорее всего, так оно и есть. Но, правда, мы не учитываем здесь, во-первых, сотрудников спецслужб, о них ниже, а во-вторых, уже знакомых нам дворников и представителей некоторых других специальностей, например, извозчиков, которые в штате полиции не состояли, но некоторые полицейские функции выполняли. В частности, дворникам, например, официально спускались рекомендации от департамента полиции. А после первомартовского теракта эта система еще более упрочилась. Кто же эти люди, которые служат в полиции? Раньше, до Александра II, это были практически в полном составе бывшие военные, негодные к строевой службе. При Александре появилась возможность для гражданских лиц поступить на работу в полицию по контракту. Желавшие поступить околоточными надзирателями, то есть нижним полицейским чином, должны были отвечать следующим требованиям. Отроду иметь 25-40 лет. Иметь крепкое здоровье и телосложение. Рост не менее 2 аршин 6 вершков, то есть примерно 169 сантиметров. Иметь свидетельство об окончании трехклассного городского или уездного училища. Преимущественно принимались на работу русские и православные, иудеев не принимали вообще. В ходе собеседования оценивалось общее развитие, умение грамотно и логично излагать свои мысли устно и на бумаге, проводилось письменное испытание. То есть, как минимум, полицейский должен был быть грамотен. Обязательным условием были положительные сведения о кандидате от полиции по месту проживания. На селе на должностях участковых урядников служили в основном выходцы из крестьян, более чем в половине случаев. Но, в принципе, урядниками могли быть и дворяне, и даже выходцы из духовенства. И теперь, наконец, про спецслужбы. Великое и ужасное третье отделение собственной его императорского величества канцелярии и корпус жандармов. Кто это такие, чем они занимаются и откуда берутся? Во-первых, нельзя не отметить, что само слово «жандарм» и вся организация тайной полиции империи традиционно окружена еще с дореволюционных времен, с одной стороны, несколько зловещим, а с другой – немного пренебрежительным флером. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ». Голубые мундиры – это отличительный форменный признак жандармов. А сами жандармы – это специальная военизированная структура, которая физически обеспечивает мероприятия тайной полиции Российской империи. То есть, несколько упрощая, существует мозговой центр, и этим центром является третье отделение императорской канцелярии. Но на дом к революционеру придут с обыском не чины третьего отделения, а именно жандармы в тех самых голубых мундирах. Начнем с мозгового центра. Это третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, главный орган тайной полиции Российской империи, созданный в самом начале царствования Николая I в 1826 году. Принято думать, что это еще с николаевских времен что-то всепроникающее и всезнающее, как советское КГБ из анекдотов. Несмотря на это, по состоянию на 80-й год весь штат третьего отделения состоял из 72 человек. Но это, правда, не считая агентуры. Организационно третье отделение состояло из трех экспедиций и газетной части. Вторая экспедиция – это фактически отдел кадров. Газетная часть, как легко догадаться, занимается прессой. Это не, собственно, цензура, цензура существует отдельно. Это орган, который, во-первых, сверху приглядывает за тем, чтобы цензура хорошо работала, а во-вторых, сам способствует, если так можно выразиться, изданию правильных книг и написанию правильных статей. Занимается пропагандой и финансирует ее, гласно и негласно. Первая экспедиция занимается вопросами административной ссылки и надзора за ссыльными. Фактически, функции мозгового центра тайной полиции исполняет лишь часть из тех 72 человек общего состава третьего отделения, а именно третья экспедиция. Причем большая часть бюджета третьего отделения тратилась не на агентуру, а именно на газетную часть, для того, чтобы обеспечить правильное освещение событий. Так, из всех секретных расходов третьего отделения за 80-й год, которые составили почти 560 тысяч рублей, на агентуру пошло 127 тысяч, а на прессу 300. Исполнительным органом третьего отделения является отдельный корпус жандармов. Это военизированное подразделение, формально входящее в состав армейских частей, но, по сути, по основной своей работе, отдельный корпус жандармов подчиняется именно третьему отделению и осуществляет функции политической полиции. По количественному составу отдельный корпус жандармов тоже не поражает воображение. В 80-м году весь жандармский корпус – это 521 офицер и 6187 нижних чинов на всю империю. Причем эта цифра уже отражает существенный рост численности жандармов на фоне активной борьбы с революционным движением. В 70-х годах их было меньше. Попасть на службу в отдельный корпус жандармов можно было только из армии, причем прослужив там не менее 5 лет. И, с одной стороны, это считалось для офицера немножко зазорным. Все-таки тайная полиция всегда несет на себе отпечаток чего-то не совсем благородного. Но, конечно, совсем не все так относились к службе в жандармских частях, и, может быть, даже не большинство. Кроме того, для армейского офицера переход в жандармы – это возможность карьерного роста, потому что в жандармских частях заметно больше платят, и перспективы в целом шире. Жандармские органы на местах наблюдают за настроениями и за подозрительными лицами. С 1871 года им вместо судебных следователей передана функция дознания по политическим делам. А кроме того, они приобретают все большую и большую свободу в деле административной, то есть без суда, высылки неугодных. Раньше, до убийства Мезенцова, высылка производилась только с разрешения прокуратуры. А после прокуратуру стало можно просто известить. И еще одна немаловажная деталь. Столица империи... В Петербурге с 1866 года, после выстрела Каракозова, создана секретная полиция при градоначальнике. Это первое в стране охранное отделение, по образцу которого уже скоро будут реорганизованы спецслужбы по всей стране. Финансируется эта структура, кстати, тоже через третье отделение, несмотря на то, что подчиняется градоначальнику. И, например, за 80-й год третье отделение перечислило в петербургское охранное отделение на агентуру 90 тысяч рублей. Путь, которым на жандармскую службу попал Георгий Порфирьевич Судейкин, можно считать типичным. Судейкин происходил из обедневших дворян Смоленской губернии. Какие могли быть перспективы при таких исходных данных? Нельзя сказать, чтобы совсем никаких. Можно попытаться построить военную карьеру или пойти на гражданскую службу. Оба пути для дворянина, пусть и небогатого, открыты. Это два самых очевидных варианта. Естественно, можно попытаться заняться частным предпринимательством, но для этого, как правило, нужен какой-то стартовый капитал. Можно, в конце концов, сделаться писателем или ученым, но это, конечно, подходит не всем. И гражданская, и военная служба, если начинать ее с самых низов, а скорее всего так и придется делать, потому что ни денег, ни особых связей у семьи претендента не было, как правило, не обещают быстрого карьерного роста. В империи до сих пор функционирует Петровская табель о рангах, и получение очередного классного чина, в стандартном случае, требует долгих лет беспорочной службы. Если у вас нет связей, или особенного таланта, или настойчивости и везения, то вы можете годами прозябать где-нибудь в провинции и к старости так и не выслужить себе приличного достатка. Добрая половина русской литературы второй половины века, от Чехова до Куприна, построена на описании такого прозябания. Но... Георгий Порфирьевич, конечно, будет исключением, потому что и талант, и настойчивость у него были. Родился он в 1850 году, то есть он ровесник или даже немного старше усредненного члена исполнительного комитета народной воли. Окончил Смоленскую гимназию. Потом еще 3 года проучился в пехотном юнкерском училище в Москве и поступил на службу в 4-й пехотный Копорский полк, где за 3 года дослужился до звания подпоручика. Как мы видим, на первом этапе Судейкин избрал, наверное, самый очевидный путь – военную карьеру. Подпоручик – это младший офицерский чин, старшим по званию по отношению к нему является поручик, соответствующий современному лейтенанту. Младший подпоручика – прапорщик, который в армии тех времен был самым младшим офицерским чином, а в современной армии вообще не офицер. Что может ожидать в будущем подпоручика императорской армии в 1873 году? Ответ, в общем, очевиден. Через несколько лет его, скорее всего, ожидает русско-турецкая война, осада Плевны, Шибка, турецкий гамбит. На войне, если не повезет, можно погибнуть. Если повезет, правда, можно отличиться и продвинуться по службе. Можно, правда, отличиться и при этом никуда не продвинуться. Но поскольку офицером Судейкин был примерным, то вполне возможно, он сумел бы воспользоваться представившейся возможностью, хотя бесшабашной храбрости он не отличался. Зато был сообразителен и инициативен. Однако Георгий Порфирьевич не стал дожидаться войны в подпоручиках и выбрал другой путь. В 23 года Судейкин, состоявший на должности полкового адъютанта, подал прошение о разрешении ему держать испытания для перевода на службу в жандармский корпус. По характеристике, данной его полковым командиром, Судейкин способности отличных, от первого дня производства в офицеры обращал особенное внимание усердием к службе. По нравственным качествам достоин всякого уважения и пользуется в глазах всех репутацией безукоризненного офицера. Из иностранных языков владеет французским, настолько, что может переводить с французского на русский. Долгов не имеет. Вступительные испытания примерный офицер Судейкин выдержал и в 1974 году получил назначение в Воронежское жандармское управление. Служил он там, видимо, так же примерно, как и в армии, потому что как только выдался случай, пошел на повышение. Этот случай, который выпал на счастье Судейкина, мы описывали в первом сезоне подкаста. В 1978 году Южный исполнительный комитет под руководством Валериана Осинского организовал убийство начальника Киевского жандармского управления Густава фон Гейкинга, который несколько лет без особенных успехов охотился за местными революционерами. При этом, например, Добогорий Макриевич на правах одного из южных бунтарей считал, что Гейкинг был в своем роде удобен революционерам, потому что не слишком ревностно относился к работе и даже бывал снисходителен к тем, кого должен был ловить. Именно его место и занял Судейкин, и с этого повышения начинается стремительный взлет его карьеры. Ему-то как раз ни в энтузиазме, ни в сыскном таланте отказать нельзя. Причем, отправляясь к новому месту службы, Судейкин получает сразу звание штабс-капитана. Прежде он был, как мы помним, подпоручиком, и следующее по старшинству звание, собственно, поручик. Так вот, поручиком Судейкин так и не стал, перепрыгнув через ступеньку и сделавшись штабс-капитаном. И уже очень скоро Судейкин демонстрирует свою эффективность, ликвидировав Южный исполнительный комитет, отправив на виселицу Валериана Осинского и двух его товарищей и переловив большую часть его членов, включая и Добогория Макриевича, которого мы только что вспомнили. Он, правда, бежал уже с этапа и успешно скрылся. Виселицу для Осинского и его подельников организовывал, кстати, знакомый Судейкина, герой прошлого выпуска, генерал Стрельников. После своего успеха с Южным исполнительным комитетом Судейкин остается работать в Киеве и продолжает этот свой успех развивать. Благо, революционеров на юге оставалось еще достаточно. Как мы видим, в 82 году для генерала Стрельникова нашлась там еще работа. Судейкин снова и снова доказывает свою эффективность. И в то же время он остается в стороне от основного места действия. Поэтому, когда в столице случается цареубийство, он оказывается в профессиональном смысле чист. На него нельзя возложить ответственность за этот крупнейший провал спецслужб. В то же самое время, под занавес царствования Александра II, происходит реформа полицейской системы. Раньше на уровне губернии существовало три центра власти, которые могли заниматься противодействием революционному движению. Это, во-первых, центральная администрация в лице губернатора, назначенного царем, собственно, полиция, находящаяся в двойном подчинении. Она подчиняется начальнику департамента полиции в структуре МВД и одновременно тому же губернатору. И, наконец, жандармские части, которые подчиняются третьему отделению. Все эти центры силы часто не только имеют разные представления о том, что и как нужно делать и с кем бороться, не только мало делятся между собой информацией, но и часто соперничают друг с другом. После учреждения в феврале 80-го года Верховной распорядительной комиссии Лорис Меликов, как ее руководитель, стремится привести весь полицейский и сыскной аппарат к единоначалию. Летом 80-го года третье отделение упразднено, а его функции переданы МВД. А губернские жандармские власти обязываются все свои донесения по начальству представлять в копиях местным губернаторам. Поэтому, когда Судейкин в августе 81-го года наконец оказывается в Петербурге, он занимает пост в уже обновленной структуре и становится начальником агентуры Петербургского охранного отделения. Должность эта подходит ему как нельзя лучше, потому что методы работы Судейкина опираются именно на использование агентурной сети, и этим отличаются от того, что практиковали его предшественники. Основа метода Судейкина – широкое использование агентуры и наружного наблюдения. В сущности, ничего принципиально нового ни в том, ни в другом, конечно, нет. Были и до Судейкина, и шпионы, и наружное наблюдение. Новаторство Судейкина заключалось в гораздо более широком, чем прежде, развитии и в планомерной организации того и другого. Наружного наблюдения, во-первых, стало просто больше, во-вторых, оно велось более квалифицированно, системно и другими методами. Часть филеров не ходила следом за объектом, а стояла на перекрестках, одетая в мундиры околоточных надзирателей. Агенты, помимо обычных отчетов о наблюдении, заполняли формализованные ведомости, в которых отмечалось, когда, куда ходил и с кем встречался поднадзорный. Все это облегчало систематизацию данных. Кроме того, Судейкин не стремился немедленно арестовывать всех выслеженных, он готов был ждать, чтобы тщательно отследить все контакты, чтобы никто не ушел от следствия по случайности. И даже когда аресты случались, кому-нибудь предоставлялась возможность их избежать, чтобы и дальше иметь возможность наблюдать связи оставшихся на свободе. Очень простой, но по тем временам неочевидный прием. В чем вообще уникальность Судейкина, почему он стал настолько известен, если он не придумал ничего принципиально нового? Во-первых, это личное обаяние, даже харизма. Это был высокий, красивый и сильный мужчина, при этом полная противоположность Стрельникова. Его метод не угроза, не шантаж подследственных и точно не побои. Наоборот, Он старался быть предельно мягок, любил поговорить с арестованными и стремился расположить их к себе. Он, безусловно, знал о своем обаянии, пользовался им и был достаточно начитан, чтобы говорить с народовольцами на одном языке. Это скорее развитие способов Доброжинского, с помощью которых тот расколол Гальденберга. Во-вторых, это безусловный сыскной талант. И, наконец, в-третьих, непомерное, даже, наверное, болезненное честолюбие, которое заставит его конструировать совершенно невероятные проекты и в конечном итоге погубит. В чем-то история Судейкина напоминает более позднюю историю Евназефа в миниатюре, когда в противостоянии заговорщиков и сыска становится не всегда понятно, кто на чьей стороне. Если одним из основных методов работы Судейкина было профессиональное наружное наблюдение, то другим – создание агентурной сети внутри революционных организаций. Формально в этом тоже не было новости. Отличие деятельности Судейкина в ее масштабе и методах работы с завербованными агентами. Шпионы были и до Судейкина. Как правило, это были люди, увлеченные в связи с революционным движением, которым предоставлялся выбор – суровое наказание или работа на полицию. Этим рычагом Судейкин тоже пользовался, но он не был для него главным. Он действительно творчески развил метод прокурора Доброжинского, который тот применил к своему подследственному – Григорию Гальденбергу. В воспоминаниях его подопечных общее место, как Судейкин представлялся им тайным социалистом и их единомышленником. Вот как вспоминает свои беседы с Судейкиным студент Московского университета Гребенчо. «Это человек, который должен был стать напарником Халтурина при покушении на Стрельникова, но не стал, потому что, что характерно, заметил за собой слежку и не смог от нее оторваться. И вот он встречается с Судейкиным. Я очутился в обыкновенной, хорошо меблированной комнате. Тут был круглый стол, возле него диван и кресло. На столе большая лампа с широким абажуром, дававшая мягкое, приятное освещение. Встретил меня очень приветливо какой-то человек в военной форме симпатичной наружности и, пригласив сесть в кресло, начал разговаривать со мной. Нужно заметить, что в эту уютную комнату с абажуром подследственного Гребенчо доставили из тюрьмы, где он сидел в одиночной камере, без дивана и абажура. После этого Судейкин, а это был он, стал развивать целую программу экономической политики, причем предупредил, что говорит не лично от себя, но от целой партии, во главе которой стоят великий князь Владимир Александрович, младший брат царя, Победоносцев и Плеве. Основной своей задачей партия ставит, по его словам, увеличение крестьянских наделов, поддержку кустарных промыслов, развитие мелкого кредита и вообще принятие самых серьезных и энергичных мер к повышению благосостояния народной массы. Но партии мешает народовольческий террор. Никто не может убедить царя пойти на либерализацию программы, фактически на уступки террористам, пока не угрожают ему напрямую. «При этом, — говорил он, — я не спрашиваю у вас никаких сведений о ваших товарищах. Да вы и не можете сообщить мне ничего нового о тех ваших ближайших товарищах, с которыми я рекомендую вам возобновить отношения. Вы только должны заблаговременно предуведомить меня о месте и времени подготовляемого акта террора». Снова вполне узнаваемая тактика Доброжинского. Мол, правительство само хочет перемен, но не может на глазах у всего мира сдать позиции террористам. Мы союзники. Нужно только прекратить террор, и все получится. Похожие воспоминания оставила о своих допросах Пелагея Смоловская. Уже через несколько дней после ареста ее перевезли в Петербург и представили Судейкину. Вот что пишет она сама. «Я была того мнения, что на допросах арестованного сбивают, путают, прибегают к разным уловкам, чтобы выведать больше. А в важных случаях даже пытают. У нас ходили слухи о пытках. И я еще заранее, имею в виду, что меня когда-нибудь арестуют, готовилась к допросу тем, что старалась не запоминать имен и фамилии причастных к революции людей, адресов, чтобы не проговориться на допросе, не высказать чего-либо в бреду или во сне. Могла я, конечно, вовсе отказаться от дачи показаний, это было бы проще всего. Но этого мне не хотелось, потому что я хотела узнать из вопросов, какие мне будут задавать, не арестован ли еще кто-нибудь в Москве. И кроме того, именно это мне казалось опасным, потому что тогда, по моему мнению, могли принять по отношению ко мне какие-нибудь меры, чтобы вырвать помимо моей воли признание. Все эти мысли проскочили у меня в голове, когда я шла между двумя жандармами по длинному полутемному коридору, и меня охватила невольная тревога. «Пожалуйте». Жандарм распахнул передо мной дверь в конце коридора, впустил меня в просторную комнату, а сам остановился статуей у двери. Я хотела было присесть, как из противоположной двери вошел человек, плотный, роста выше среднего, в жандармской форме. У него было энергичное лицо, широкий лоб и ловкие движения. Первое, что бросилось мне в глаза при взгляде на него, Это именно широкий лоб, ловкие движения и пристальный, вопрошающий взгляд, точно желающий насквозь проникнуть. Но этот взгляд был только именно пристальный, желающий проникнуть, но не проникающий насквозь. Не тот острый, пронизывающий, гипнотизирующий взгляд, от которого делается жутко. Вошедший субъект любезно указал мне на кресло, предложил сесть, а сам сел на кресло за столом напротив меня. «Скажите, вы такая-то?» Я ответил утвердительно, так как находила бесцельным скрывать свое имя, раз взят мой паспорт. «Ну, а паспорт у вас настоящий? Не сами вы его писали?» Я невольно улыбнулась и в то же время насторожилась. Мне пришлось написать несколько паспортов, а печати на граффити я вырезывала мастерски. «Неужели вы еще не навели справки о моем паспорте?» – спросил я его в свою очередь. «Ну, положим, мы уверены, что он настоящий. Но в таком случае мы с вами земляки. Я тоже смолянин, Смоленской губернии». Несколько минут мы вместо допроса проболтали как земляки. Мы говорили о вещах, совершенно не относящихся к делу, как будто мы самые обыкновенные обыватели, а не жандарм и арестантка, и находились где-либо в обывательской гостиной, а не в кабинете начальника сыщиков. «Приятно бывает побеседовать с минутку по-человечески, почувствовать себя на время не жандармом», — сказал Судейкин. Говорил Судейкин хорошо, убедительно, и не зная настоящую цель его подобных бесед, я могла бы поверить в его искренность. Притом он, очевидно, не знал, что публике известны его приемы воздействия на молодежь, и не подозревал, что это может быть известно и мне, простушке-провинциалке. Затем он сказал, что ищет себе сотрудников, особенно среди чуткой молодежи, и предложил мне стать в ряды его сотрудников. Я, конечно, возмутилась этим предложением и указала ему на то, что он противоречит самому себе, предлагая честной, чуткой молодежи позорное жестокое дело шпионства. «Ах, нет, вовсе нет», — сказал Судейкин. «Вовсе не шпионство, зачем так понимать? Шпионов, сыщиков мне не надо, у меня их сколько угодно, за любую плату. Мне нужны идейные люди из среды именно той честной молодежи, которая теперь становится в ряды революции, гибнет бесполезно для блага Родины. Нужны мне эти люди не для сыска. Сыск – это дело наемных шпионов, а для пропаганды антиреволюционной в рядах молодежи и для противодействия террористическим замыслам». Я спросила, в чем должно состоять это противодействие. «Указывать нам на приготовление террористов, чтобы мы имели возможность не допустить совершения террористических актов». «Значит, тоже выслеживание и донос?» «Нет, боже мой, зачем так понимать?» – сказал Судейкин. «Не донос, не сыск, а предупреждение убийства. Представьте вы себе, что вы сидите у себя в комнате и видите, что к соседу лезут в окно разбойники. Естественно, что вы броситесь к нему на помощь. А если не будете в силах, то закричите караул, позовете полицию. Разве это будет донос? А террористы? Ведь они также совершают убийство. И не только простое убийство, они тормозят дело свободы. В подобных случаях и проследить не позорно. Ведь следят же революционеры за правительственными агентами. И никто из них не считает подобное шпионство позорным. Цель оправдывает средства. Притом, заметьте, это вовсе не повлечет за собой гибели людей. Нам нужны не люди, готовящиеся совершить террористический акт. Нам нужно само их предприятие. То есть, например, если вы узнаете или еще лучше примете участие в подготовлении какого-нибудь подкопа, дайте нам знать, что такой подкоп делается. Мы, конечно, будем следить и дадим возможность окончить подкоп, но не допустим совершить преступление. Террористы истратят на свое предприятие деньги. Денег надо немало, и достаются они трудно. И тратят энергию. Энергии тоже убивается много. И в то время, когда они будут уверены, что предприятие их окончится успешно, мы помешаем им. При этом мы даже не будем забирать людей, дадим им возможность уйти. Даже пусть себе скрываются за границу. И в этот самый момент, по словам самой Смоловской, ей приходит в голову идея о том, что, согласившись стать агентом Судейкина, она может обратить это сотрудничество против него самого. Неизвестно, насколько она была искренна в своих воспоминаниях, но, во всяком случае, идея эта посещала не ее одну. Как мы увидим вскоре, она была неоригинальна. Мне страшна была самая мысль об убийстве. Я не могла видеть ран, крови. От одного вида чего-нибудь порезанного пальца у меня темнело в глазах. Можно было, пожалуй, принудить себя, заставить, призвать на помощь тени погубленных им людей и ради этих погибших и гибнущих, ради их страданий, заставить себя убить мучителя. Но как? Каким оружием? Кинжалом, ножом? Противно. Почти невозможно. Притом он возмужалый человек, ловкий, очевидно сильный, богатырь в сравнении со мной, девчонкой. Револьвером? Не так противно, но так же трудно. Он, наверное, носит кольчугу. Нужно целить в голову или шею. Для этого нужен удобный момент. Надо, чтобы не дрогнула рука. Момент может не выдаться, так как Судейкин, конечно, будет при свиданиях осторожен. А рука дрогнет, наверное. Ведь это убийство, а не что-нибудь другое. И все-таки Осмоловская принимает предложение Судейкина. Договорившись со Смоловской о сотрудничестве, Судейкина организует операцию по ее освобождению. Для того, чтобы быть агентом, она должна пользоваться доверием товарищей. Просто выпустить ее нельзя, потому что она тут же будет заподозрена в измене. Поэтому приходится организовывать операцию прикрытия. Так или иначе, довольно скоро Осмоловская снова оказывается в Москве. Она ищет способ встретиться с представителями исполнительного комитета, чтобы предложить использовать себя для покушения на Судейкина. Во всяком случае, так пишет она сама. К началу 1982 года на свободе остаются всего 8 членов старого исполнительного комитета. Теперь мы можем перечислить их поименно. Это Анна Якимова, Мартын Ланганс, Лев Тихомиров, Мария Оловенникова, Вера Фигнер, Михаил Грачевский, Анна Корба и Савелий Златопольский. При этом Якимова, хозяйка сырной лавки, из которой велся подкоп на Малую Садовую, и Мартын Ланганс уже 21 апреля будут арестованы. Оловенникова тяжело болеет и буквально в эти самые дни собирает чемодан для отъезда за границу. Лев Тихомиров, автор пламенного письма исполнительного комитета к новому императору, пребывает в состоянии сильнейшего душевного потрясения и делами партии фактически не занимается, скрываясь где-то на юге России. Через несколько месяцев он тоже уедет за границу. Активной деятельностью занимаются Михаил Грачевский и Анна Корба, но они в Петербурге и заняты, кстати, обеспечением работы той самой динамитной мастерской, поставленной для подготовки для партии новых техников. В Москве, куда осенью прошлого года народовольцы вынужденно перенесли партийный центр и типографию, в начале апреля находятся двое – Вера Фигнер и Савелий Златопольский. Именно с последним связывается Осмоловская, прося о встрече и предупреждая при этом, что встреча должна быть обставлена с максимальной конспиративностью, потому что крайне вероятно, что ее ведут. Каково же было мое удивление, когда он, несмотря на мое предупреждение и против всякого здравого смысла, явился ко мне в гостиницу, как ни в чем не бывало. Я пришла в ужас, набросилась на него за такую невозможную с его стороны неосторожность, но он начал смеяться. Она побывала в руках Судейкина и уже воображает себя целым исполнительным комитетом, смеялся он надо мною. Он смеялся, а мне не приходило в голову смеяться. Меня положительно удивляла его неосторожность, и сам он был какой-то странный, несмотря на то, что шутил и смеялся. Производил он на меня какое-то удручающее впечатление. Он был не тот, каким я его знал раньше, каким видел месяца два назад, незадолго до моего ареста. Незадолго до моего ареста он был у меня, рассказывал о Фигнер, о событиях на юге, и тогда он, будучи под свежим впечатлением арестов, не казался мне таким ни то нездоровым, ни то сильно усталым. Поведение Златопольского действительно удивляет. И не только Осмоловскую и нас с вами, но и историков на протяжении многих десятилетий. Тем более, что на фоне многократно усилившейся полицейской слежки под руководством Судейкина и следующих один за другим провалов, так вел себя не он один, а чуть ли не каждый из тех людей, которые, казалось, за несколько лет подпольной жизни под руководством Желябова и Александра Михайлова приобрели навыки конспирации и даже когда-то щеголяли ими друг перед другом. Рискну утверждать, что этот феномен до сих пор внятно никем не объяснен. Затею мою он принял, как я и ожидал, с радостью. Только выразил сомнение в том, смогу ли я удачно выполнить ее. Но я сама теперь почти не сомневалась в себе. Чувствовала, что у меня не дрогнет рука бросить бомбу. Но только бомбу. Свидание и беседы с Судейкиным произвели на меня свое действие. И если раньше я еще могла смотреть на него как на человека, теперь, изучив его насколько могла, я видела в нем только палача-актера. Как я уже сказал, идея использовать завербованного Судейкиным народовольца в качестве двойного агента – пришла в голову Осмоловской не первой. Первым был как раз Златопольский. Идея посетила его при следующих обстоятельствах. Еще осенью 1881 года за распространение нелегальной литературы был арестован 17-летний студент Морской академии Владимир Дыгаев. Возможно, никто не вспомнит, но эта фамилия может быть слушателю знакома, потому что Владимир – младший брат одного из основателей и руководителей офицерской организации «Народной воли» – Сергея Дыгаева. Получив предложение Судейкина о сотрудничестве, Владимир обещал подумать и был выпущен. Операция прикрытия не понадобилась, потому что Владимир не был активным членом «Народной воли», а арест за распространение нелегальщины был делом довольно обычным и мог не повлечь серьезных последствий. О роли, которую играл в организации старший брат Владимира Судейкину, не было тогда известно, во всяком случае, о том нет свидетельств. Владимир рассказал о предложении Судейкина старшему брату, а тот, в свою очередь, связался со Златопольским, которому и пришла в голову пресловутая мысль. Юный Владимир Дегаев, по мысли Златопольского, мог по мере возможности передавать революционерам то, чем делился с ним Судейкин. Его можно было использовать для того, чтобы поставлять жандармам дезинформацию. И, наконец, с его помощью Судейкина можно было выследить. Златопольский благословил братьев Дегаевых принять предложение Судейкина. Идея была пущена в ход. И к этой истории мы еще вернемся. Сейчас скажу только то, что выследить Судейкина Владимиру Дегаеву так и не удалось. Пишет Осмоловская. Противно. Органически противно здоровому душевно человеку убийство, кровь. Но мне ведь придется только бросить бомбу. Бросить, как простой камень. А там все исчезнет для меня самой. Не будет ни чувств, ни мучений. С Златопольским мы немного говорили о предполагавшемся убийстве. Ему, террористу, также было тяжело говорить об этом, как и мне. Мы условились относительно следующего свидания, кажется, через день. Я должна была ожидать его в условном месте, в Кремле. Пропустив его мимо себя, я должна была пойти за ним в некотором расстоянии, и затем, проделав несколько маневров, проследив, чтобы за нами не следили, мы должны были сойтись в удобном месте. В назначенное время я была в Кремле. Стояла, опершись на перила над обрывом, ведущим к реке, глядела на реку и по сторонам, чтобы не прозевать Златопольского. Кругом были люди. Шли, ехали, стояли. И тут же, конечно, был мой тайный провожатый. Я не знала, не могла разобрать, который из окружавших меня людей он. Но он, конечно, должен был быть здесь неподалеку. Иначе и быть не могло. Скоро я заметила Златопольского. Он шел по другой стороне улицы и, завидев меня, перешел на другую сторону и подошел сразу ко мне. Затем он подозвал извозчика, и мы поехали по улицам, как ни в чем не бывало, точно на прогулку. Это был верх неосторожности. Он как будто играл с опасностью. Златопольский сообщил Осмоловской следующие инструкции. Она должна была ехать в Петербург, поселиться на конспиративной квартире и ждать, когда ей сообщат, что бомба для нее готова. На следующий же день Осмоловская уехала в столицу, а Златопольский, оставшийся в Москве, 19 апреля был арестован. Спустя 3 года он умер в Петропавловской крепости от туберкулеза. Осмоловская благополучно добралась до Петербурга и, поселившись, известила об этом, во-первых, партию, а во-вторых, Судейкина. Вскоре он назначил ей встречу. Обставлена она была не совсем обычно. Я должна была в 5 часов вечера отправиться на угол улицы, не помню какой, сесть в стоявшую там карету с голубыми занавесками на окнах. Карета привезла меня в знакомое мне здание на Конюшиной, где я провела 2 месяца в камере. Остановилась у какого-то грязного крыльца, жандарм провел меня по лестнице на 2-й этаж в крохотную квартиру из 2 комнат, куда сейчас же явился Судейкин. У Судейкина, в отличие от революционеров, с конспирацией все было в порядке. Таким образом, он встречался не только со Смоловской. Вот, например, воспоминания того же студента Гребенчо. «Мне было назначено прийти в частную квартиру в одном из домов Большой морской улицы. И на вопрос о том, кто пришел, назваться, между прочим, Халтуриным. Когда я так и сделал, меня ввели в обыкновенную скромную небольшую квартиру и просили ждать. Ждать пришлось 1/4 часа, после чего явился какой-то субъект и пригласил меня следовать за ним. На улицу он пошел впереди, и я должен был идти за ним примерно в 100 шагах. Оказалось, что на таком же расстоянии сзади меня шел такой же полицейский агент. На Казанской площади у Екатерининского канала он постучал в одну из карет, дверца открылась, и так как в это время я приблизился в карете, то он пригласил меня войти внутрь. В карете оказался Судейкин. Мы поехали и ездили долго по самым разнообразным улицам. Стало темно, и Судейкин выпустил меня из кареты, лишь замедлив ход экипажа, но не останавливая его, на одной из глухих улиц петербургской стороны. Точно так же в каретах происходили и все последующие встречи Судейкина со Смоловской. Анна Корба вспоминала. Выследить Судейкина было очень трудно. У него оказалось не одна, а множество квартир, разбросанных по всему Петербургу, которые он посещал не в определенные сроки, а когда вздумается. К тому же эти квартиры были очень недолговечны. После 2-3 посещений они бросались и заводились новые. Ездил он по преимуществу в наемных каретах и иногда усаживал в такую карету того человека, который ему нужен был для переговоров. При этом в действительности петербургские квартиры Судейкина, известные народовольцам, использовались им, скорее всего, только как явочные для агентурной работы. Когда Осмоловская еще содержалась под стражей в Петербурге, она как-то заметила бегающих по внутреннему двору детей. Судейкин в то время был уже женат, причем женой штабс-капитана Судейкина была дочь жандармского полковника. Видимо, полковник хорошо понимал перспективы талантливого офицера. Жандарм, охранявший Осмоловскую, проговорился, что дети, которых она заметила, это дети Георгия Порфирьевича, и семья живет прямо здесь, в максимальной безопасности. Когда в апреле 1982 года Осмоловская встретилась с Савелием Златопольским, Судейкин уже успел доказать свою эффективность не только начальству. Народовольцы тоже достаточно уже убедились в его талантах. Дело было не только в провалах, следовавших один за другим. Теперь, когда главным инструментом полиции стала вербовка агентов внутри партии, никто и никогда не мог быть полностью уверен в том, что его товарищ не агент. Посеять страх и недоверие было одной из целей Судейкина, и это ему удалось. Когда Осмоловская явилась со своим предложением к Златопольскому, он ухватился за эту ниточку, несмотря на все очевидные слабые места такого плана. Во-первых, можно ли доверять человеку, который только что был выпущен из-под ареста и сам откровенно говорит о том, что принял приглашение стать агентом? Во-вторых, можно ли доверять настолько важную миссию 18-летней девушке? И, наконец, третье. Это слабость не техническая, а скорее этическая. Но она же и главная. Дело в том, что Осмоловская была беременна. Мне хотелось умереть. Я была от природы вполне нормальным, здоровым и здравым существом. Была жизнерадостной, живой, любила жизнь, людей, свет Божий. Но все-таки я хотела умереть. Очень часто у меня являлось страстное, томительное желание смерти. Желание уйти из этого дорогого для меня света Божьего, который застилался для меня густым душным туманом, в котором мне было так тяжело. Мне однажды приходила мысль о самоубийстве. Но самоубийство было мне так же противно, как и убийство. Убивать себя было противно, дико, но если бы смерть пришла ко мне сама, я обрадовалась бы ей, как избавительница от тягот и страданий, которые переживала. Затем было еще одно обстоятельство, вследствие которого мне хотелось умереть. Я, выражаясь общепринятым языком, готовилась сделаться матерью. И это обстоятельство, при других нормальных условиях возбуждающее желание жить, меня побуждало еще больше желать смерти. Минутка отдыха от страданий, личного счастья, принесла мне как женщине новое страдание. Ожидаемое материнство не было для меня счастьем, оно было новой мукой. Сделавшись матерью, мне предстояло или бросить революционную работу и отдаться всецело ребенку, или продолжать участвовать в революционной работе и подвергнуть дитя всем могущим быть тяжелыми для него последствиям. Бросить революционную работу я не могла. Я не могла жить обыкновенной обывательской жизнью. Слишком возмущена была моя душа, слишком отравлена была ядом страданий и ненавистью к существующему порядку. Принимать участие в революционной работе вместе с ребенком, помимо того, что это было неудобно, мне было страшно. Страшно за ребенка. Я во всякое время могла быть арестована. Меня могли судить, лишить прав, жалких прав, при которых нельзя было существовать здоровому духовно человеку, но при наличности которых все же мать имела право быть матерью своего ребенка, воспитывать его. Лишив прав, у меня могли отнять мое дитя. Могли отнять дитя, отдать его в приют. Ему предстояло вынести все мучения сиротства, одиночества, потом нужды, унижений. Его могли из приюта выбросить на улицу. Оно могло сделаться вором. Его могли сделать сыщиком. При одной мысли о подобном будущем, возможном будущем моего ребенка, меня охватывал ужас, и я горячо желала умереть. Умереть до рождения дитяти. Умереть вместе с ним. Во всем этом Осмоловской можно разве что посочувствовать. Но годится ли она в своих расстроенных чувствах на роль террористки – большой вопрос. И извиняет ли это Златопольского? Ждать Осмоловской пришлось довольно долго. Пока она ждала, динамитная лаборатория на Васильевском под руководством Михаила Грачевского продолжала свою работу, вспоминает Александр Прибылев. К концу мая месяца все мы стали замечать особенную озабоченность Грачевского. Казалось, его гнетет какая-то неотвязная мысль. Он стал еще менее разговорчив, тороплив. И кроме того, на наш взгляд, он был серьезно болен. Его руки временами дрожали, лицо покрывалось каплями пота. Иногда крайне утомленный, он как бы впадал в забытье. Как раз в это время он был озабочен окончанием порученного ему исполнительным комитетом дела. В самом деле, работы лаборатории подходили к концу. Оставалось только из заготовленного нитроглицерина сделать динамит, что не представляло затруднений и не требовало много времени. Три готовые техника уже были налицо. И только оболочка снаряда все еще оставалась пуста, хотя материал для нее был уже наготове. Да Судейкин продолжал еще жить и делать свое вредное дело. Нужно отметить, что цель работы динамитной мастерской, конечно, не ограничивалась одним только покушением на Судейкина. В другом месте Прибылев проговаривается, что за все время работы было изготовлено более 2 пудов, то есть 32 килограмма динамита. Снаряд должен был иметь плоскую форму, слегка изогнутую по своей поперечной оси. Изогнутость снаряда даст возможность незаметно нести его подвешенным на груди под верхним платьем, для чего он снабжен специальным крючком. Наш снаряд отличался от снарядов Кибальчича только своей изогнутой плоской формой. Приблизительно 1 июня Грачевский поручил мне последнюю слесарную работу – крышку к снаряду с гнездами для стеклянных трубочек, играющих роль запала, и изготовление должной тяжести грузил, чтобы они изломали трубки при падении. Когда все это было готово, Грачевский самолично, не доверяя никому из нас, еще малоопытных техников, приступил к наполнению снаряда сперва гремучим студнем, а затем сухим динамитом, заполняя последним все пустые пространства, оставшиеся от первого. Наконец снаряд был готов, к его крючку привязан шнур, заранее приготовленный, и он мог быть пущен в дело. Грачевский встал со своего стула, расправил уставшую спину и сказал: «Готово. Поздравляю». Незадолго до этого Грачевский увиделся со Смоловской. Она, наконец, дождалась. Мы поехали на острова. В одном месте на Елагином острове мы остановили карету, и к нам вошел молодой человек, как мне показалось, лет 27-28. Это был Грачевский. И было ли это потому, что я ему обрадовалась как родному, или он был таков на самом деле, он показался мне чрезвычайно симпатичным. Я видела его в первый раз в жизни. Мы говорили с ним всего часа два. Но я долго, много лет не могла забыть его бледноватого, худощавого лица, его взгляда и мягкого симпатичного голоса. Разговаривая с Грачевским, я также боялась, чтобы он не обратил внимания на мое положение. Но он, очевидно, ничего не заметил, так как мы говорили, не выходя из кареты. Отметим, что Осмоловская пишет о том, что встречалась с Грачевским лишь единожды и скрыла от него свою беременность. Но вот что вспоминает Анна Павловна Корба, которая вместе с Грачевским курировала петербургскую группу «Народной воли» и динамитную мастерскую. Другое осложнение – состояло в том, что Осмоловская призналась Грачевскому в том, что она беременна и находится в последней стадии. Естественно, что, зная мое настроение, Грачевский скрыл от меня это новое обстоятельство, объявив мне о нем только после моих настойчивых расспросов. Я была вне себя от гнева и напомнила Грачевскому, что наши погибшие товарищи постановили устранять всегда беременных женщин от участия в революционных предприятиях во избежание дурного впечатления, какое могло бы произвести подобное обстоятельство на общественное мнение. Напомнила также, как они избегали всего, что могло представить народную волю в жалком или бедственном виде. Но и это не помогло. Грачевский, правда, жалел, что поздно узнал об этом. Тогда он, по его словам, не стал бы вести переговоров со Смоловской. Сообщая мне об этом, он упомянул, что развязка его предприятия очень близка и, вероятно, состоится 4 июня. Этот день, 4 июня, назначенный Грачевским как решающий, наступил. В этот день Грачевский назначил Осмоловской встречу, чтобы передать ей бомбу. Вечером же у нее должна была состояться очередная встреча с Судейкиным, как обычно, в карете. Она должна была взорвать себя вместе с ним. Вот что помнит об этом Осмоловская. В пятницу, это было в первых числах июня, мы приготовились к аресту. Условились, как нам поступить в случае того или другого исхода дела. И задолго до назначенного часа отправились на стрелку, место свидания. Заранее мы ушли для того, чтобы иметь время маневрировать в случае гонки шпионов и не привести никого к Грачевскому. Свидание назначено было в 3 часа, но мы явились к часу и стали ждать. Ждать было томительно. Несмотря на то, что эти часы на свободе среди природы были для нас, как надо было думать, последними часами свободы, а для меня, может быть, и жизни, мне мучительно хотелось, чтобы часы эти пробежали скорее. Наконец уже 3 часа, а Грачевского нет. 1/4, 1/4, 4. Его нет. Ошибки во времени быть не могло, часы были хорошо проверены, и часы Грачевского и мои поставлены одинаково. Забыть час и место Грачевский также не мог. Оставалось предположить, что он накануне или на пути на стрелку арестован. Прождав еще несколько минут, мы ушли. В 5 часов я должна была явиться к Судейкину. Грачевский не был арестован, и бомба была при нем. В 7 часов вечера после встречи со Смоловской он должен был явиться к Анне Павловне Корбе. Корба вспоминает этот день так. В 7 часов вечера он назначил мне свидание около Троицкого моста и Дворцовой набережной. Мое терпение он вполне исчерпал в этот же вечер. Вместо 7 часов он пришел в 9. На мой вопрос, что он мне скажет, он ответил: «Я ничего не скажу». Тогда я посмотрела на него и сказала: «То есть как ничего не скажете?» На это он коротко ответил: «Она не пришла». «Как не пришла? Не захотела прийти?» – допытывалась я. «Не знаю», – ответил Грачевский. «Она не пришла на назначенное свидание». «Но вы могли разойтись. Может быть, она спутала назначенное вами место с другим и, в свою очередь, ждала вас?» «Нет», – ответил Грачевский. «Этого не могло быть. Я назначил свидание в Александровском парке, в том месте, где мы в первый раз видались, которое было выбрано для нашей первой встречи, то есть для нашего знакомства». Из текста Корбы, в отличие от воспоминаний о Смоловской, следует, что с Грачевским она встречалась прежде как минимум несколько раз, а не один. И место встречи, назначенное 4 июня, не типичная стрелка Васильевского острова, а Александровский парк. Так или иначе, встречи не произошло и взрыва не последовало. Корба в своих воспоминаниях называет поступок о Смоловской дезертирством. Сама Смоловская пишет, что вечером того же дня отправилась на назначенную встречу с Судейкиным, но тот, имея основания подозревать ее в двойной игре, не явился. Следующим утром она была арестована. Продолжает Анна Корба. Продолжая разговор, мы направились к Невскому. Недалеко от его начала, со стороны Адмиралтейства, находился небольшой ресторанчик. Туда Грачевский предложил мне зайти. Мы заказали себе чай и пили его с удовольствием после долгого хождения. Здесь произошло последнее заседание исполнительного комитета народной воли. Оно кончилось около часу ночи. Я и Грачевский шли вместе. Сначала шли пешком, потом взяли извозчика. Странное было у меня настроение. Я пристально вглядывалась в перспективу улиц, в дома, во все встречные предметы. Почему, я и сама не знала, и это меня поражало. Мы свернули куда-то по набережной, кажется, Мойке. Грачевский остановил извозчика против ворот дома, в котором жил, и быстрыми шагами перешел мостовую. У ворот закопошились несколько человек, подъехала карета, ожидавшая в тени. Люди бросились оттуда на Грачевского и затолкали его в карету. Мой извозчик внимательно наблюдал сцену воза Грачевского. Я предложила ему довести меня до дровяного переулка, где я жила, и там обещалась с ним расплатиться. Он тотчас согласился и тронулся в путь. Минут через 10 я была дома. Я не сомневалась в том, что сейчас позвонят, и агенты тайной полиции придут за мной. Но эта мысль заставляла меня торопиться. В комоде в запертом ящике лежали письма, полученные мною в то же утро. Я быстро бросила их в умывальный таз, поднесла к ним спичку, и они мигом сгорели дотла. Через несколько минут я стояла в своей комнате, передо мной на полу лежал опрокинутый шкаф, через него на приступ лезли озверелые люди. Меня вдруг осенило. Я стала посреди комнаты, протянула руку к осаждающим и крикнула изо всех сил: «Стой, не с места!» И они стали как вкопанные. Тогда я подошла к своей вешалке, надела выходную кофточку и шляпу и сказала: «Теперь пойдем». И первая вышла на лестницу. На завтра, 5 июня, аресты прошли по всей России. Всего было арестовано более 150 человек. Одновременно с остальными была ликвидирована и динамитная лаборатория Прибылева вместе со всеми накопленными запасами взрывчатки. «Теперь выяснилось, — пишет Прибылев, — что в течение 3 месяцев все мы были под неуклонным надзором Судейкина. Под надзором, установленным до тех пор небывалым способом. За нами не ходили шпионы, не подсматривали за немногими исключениями за каждым нашим шагом. Нет, все шпионы в костюмах околоточных надзирателей были расставлены на перекрестках и замечали каждого из нас, проходившего мимо них. Они отмечали в своих книжках, кто из нас и в каком направлении отправлялся, когда и с кем виделся, и прочее. При этом для каждого из нас было установлено у них особое наименование. Например, нас они знали как Василеостровских хозяев. Грачевского называли Фонарный, так как он жил на Фонарном переулке. Корба – Дровяная барышня, она жила на Дровяной улице. Такой надзор, не бросавшийся в глаза, давал полную картину наших действий. Но все это стало известно потом, после ареста. Тогда же мы ходили в потьмах, уверенные, что о нашей конспиративной деятельности никто не догадывается. Прибылев вспоминал, что порой он замечал слежку, и когда указывал на это Грачевскому, тот отмахивался. Мы молча оглядывали наших соседей. Это были, на мой взгляд, явно переодетые жандармы. Мешком сидящие на них пиджаки, туго стянутый по военному ворот. Высокие сапоги, которым словно не хватает шпор. Общая повадка, обнаруживающая привычку к мундиру. И главное, украдкой бросаемые на нас взгляды, все сильно бросалось в глаза и говорило за то, что я не ошибаюсь. Но Грачевский успокоил меня, заметив, что этого быть не может, что сам он еще так недавно в Петербурге, что просто не мог подхватить шпионов, и, наконец, он примет надлежащие меры. Нам оставалось последовать его примеру и совершенно отказаться от каких-либо подозрений. Но, сопоставляя факты, невольно приходишь к заключению, что с самого зарождения нашего предприятия за нами всеми, начиная с Грачевского, уже существовала слежка, и вся деятельность петербургской группы партии в 82 году проходила под неусыпным взором Судейкина. Прибулев не ошибается. Работая над воспоминаниями, он явно знакомился с архивами департамента полиции, в которых до сего дня сохранились подробные отчеты филеров о слежке за сотрудниками лаборатории. Партия лишилась своего главного оружия и всех техников, обученных приготовлению динамита. Исполнительный комитет народной воли перестал существовать. В России и на свободе оставалось только двое его членов – Лев Тихомиров и Вера Фигнер. Тихомиров пребывал в глубоком нервном расстройстве и скрывался в Ростове-на-Дону. Ему повсюду чудились шпионы. Несмотря на уговоры Фигнер, в августе он покинул Россию. Всего через полтора года после крупнейшего успеха партии Вера Николаевна Фигнер осталась во главе ее разбитых остатков одна. Александр Прибылев был приговорен к 15-летней каторге. После освобождения вступил в партию социалистов-революционеров и стал членом ее центрального бюро. После революции был членом общества политкоторжан и ссыльнопоселенцев. Пытался оказывать помощь жертвам сталинских репрессий. Анна Корба при аресте сожгла не все компрометировавшие ее бумаги. При обыске в подкладке ее платья были обнаружены несколько писем к ней от Александра Михайлова. Это были частные письма, не имевшие прямого отношения к деятельности партии. Они любили друг друга. Михайлов к тому моменту уже несколько лет содержался в Петропавловской крепости. Несмотря на частный характер писем, сличение почерков выявило их авторство, и именно это позволило доказать принадлежность Корбы к исполнительному комитету. Ее приговорили к 20 годам каторжных работ. Александр Михайлов умер в Петропавловской крепости в 1984 году. Спустя 10 лет после его смерти Корба вышла замуж за Прибылева. Как и муж, после освобождения она вошла в партию эсеров, была повторно арестована в 1909 году и выслана в Минусинск. В 20-е годы ей, как участнице покушения 1 марта, была назначена персональная пенсия. По неподтвержденной легенде, когда в 1936 году сотрудники НКВД попытались арестовать Прибылева, Анна Павловна буквально закрыла его собой. Но через 2 недели после несостоявшегося ареста тяжело больной Прибылев скончался. Сама Анна Корба умерла в Ленинграде в 1939 году в возрасте 90 лет. Михаил Грачевский покончил с собой в одиночной камере старой тюрьмы в Шлиссельбурге. Историю его гибели нам еще предстоит рассказать. Георгий Судейкин за проведенную операцию был награжден 15 тысячами рублей и чином подполковника. Всего 3,5 года назад он стал штабс-капитаном. В современных величинах это значит, что за этот срок он прошел по служебной лестнице путь от старшего лейтенанта до подполковника. Через несколько месяцев специально для него будет учрежден пост инспектора тайной полиции. Он станет заведовать агентурной сетью практически по всей стране. По своему фактическому влиянию в сфере сыска он занял 3-е место после министра внутренних дел и директора департамента полиции. Его тесть, жандармский полковник, выдавая дочь за штабс-капитана, не прогадал. Пелагея Смоловская после ареста содержалась в доме предварительного заключения. Там, в той самой камере, где по утверждению Смоловской содержалась до нее Геся Гельфман, у нее родилась девочка. Она признала свою причастность к народной воле, но дело для нее кончилось относительно и даже подозрительно легко. Она не была судима, но была административным порядком сослана в Сибирь. Во время следования по этапу к месту ссылки новорожденная дочь Смоловской заболела и вскоре умерла. В 1888 году срок ссылки Смоловской истек, и она вернулась в Европейскую Россию. Вышла замуж. Когда в 1907 году были опубликованы ее воспоминания, она была жива и воспитывала нескольких детей. Прослушали очередной эпизод самого скучного подкаста об истории. Наши тексты тенденциозны и глубоко вторичны, а звук записан на фонограф и смонтирован раскаленным на свечке мастихином. Но нам все равно нравится. Ваши лайки и подписки очень нам помогут. Поэтому подписался сам, подпиши товарища. И до встречи. Будьте счастливы и свободны.